И тема сегодняшней встречи – это будущее, время в мире и людей, и времени как такового. Александр Геннадьевич, перед тем, как мы начнем задавать вам основные вопросы, я хочу задать несколько общих вопросов, которые подготовят нашу публику вообще об осознании, о времени как таковом. Очень много философов, они говорят противоречивые вещи по отношению ко времени, можно запутаться. Хотел бы вас спросить, время как мировое и вселенское явление существует отдельно от вещей, через которые его определяют и воспринимают, или все-таки оно связано с вещами в мире?
Это как пространство, оно пронизывает все в этом мире, но существует отдельно от всего, то есть не затрагивается этими предметами, явлениями. Независимый аспект. Вот время независимо от всего, но все зависит от времени, если так философски говорить. Под влиянием времени происходят все события, физические, на уровне мыслей, желаний, процессов вселенских, какие-то взаимоотношения, война это будет или мир будет, все это под влиянием времени. То есть с точки зрения трех аспектов времени все уже известно. Если мы знаем три аспекта времени, мы знаем, что было в прошлом, мы знаем, что сейчас на самом деле происходит и что будет в будущем. Но в нашем восприятии время делится на три аспекта, скрытых от нас. Даже в настоящий момент трудно уловить, потому что он текущий. Вот мы сейчас живем в таком измерении времени.
Как на санскрите называется время?
Кала.
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 Мне очень интересно. Александр Геннадьевич, скажите, а у вас в юности, либо в детстве, может быть, это произошло еще раньше, когда впервые произошло осознание того, что время существует, что оно неумолимо, что оно меняет все вокруг?
Это случилось спонтанно у меня, от мучений физических. У меня иногда болел живот почему-то, я помню, в детстве. Что там ел, не помню, но иногда я чувствовал такие боли. Я не признавался никому, боялся врачей, просто терпел это все. Когда мне было трудно очень терпеть, я представлял большую вселенную, и что я такой крошечный, и моя боль совсем незначительная, мне было легче. Это вот первое мое ощущение было вот бесконечного такого вот пространства и времени, они связаны. И моя жизнь казалась мне совсем незначительной, и мое существование тоже незначительное в сравнении с этим вот бесконечным проявлением энергии. Это было первое впечатление времени.
Интересно. Александр Геннадьевич, мы с вами сейчас посмотрим два отрывка вместе с телезрителями. Сразу скажу, что это будут отрывки из советских кинофильмов «Служили два товарища» и «Чапаев». А после того, как мы их посмотрим, сразу же вернемся к нашей беседе.
Вы спите, славные.
Счастливые вы!
Чего?
Счастливые вы, говорю, с Петькой. Молодые! Вся жизнь впереди.
А ты что же, старый, Василий Иванович?
Ну, старый, не старый, а все уж не как твой Петька. Вот поженитесь, работать вместе будете, война кончится, великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Умирать не надо. На славу и на смерть зовущий.
Вот ты про что думаешь, когда жрать хочется?
Про мясо.
А я про совсем другое. Я вот подумаю только, какая ж впереди обещается интересная жизнь. И сразу мне легче. Вот такой человек. А через 10 лет голодных людей вообще не будет. Это я тебе точно говорю. Ну, разве кого с пережор на диету посадят? А как-нибудь голодных? Но так и не будет злобы, воровства, безобразия всякого. Тюрьмы все эти мы, конечно, позакрываем. Ну, одну все же оставим. Для мировой контры, туда-сюда. А прочие все на слом. Кого в них сажать?
Найдется кого.
Сомневаешься?
Нет. Накормить-то мы, конечно, накормим. А вот чтобы мозги переделал, тут 10 лет мало. Может, и 20 не хватит.
Безрадостный ты человек. И очень вредный. Каждый чугунок тебе, понимаешь, плюнуть надо. Но, махновское отродье!
Дорогие друзья, ну что ж, мы посмотрели два отрывка из фильмов «Чапаев» и «Служили два товарища», и видим, как будущее время вдохновляет людей. Насколько большой жизненный стержень оно им дарит. И поэтому хотелось бы спросить, Александр Геннадьевич, откуда такая вера в будущее? Вот именно у Чапаева, то, что он даже договорился до такого метафизического понятия, что умирать не нужно. Потом говорит в конце, умирать не надо. Откуда у будущего времени проявлена сила вдохновения? Вот если оно наполнено светлой идеей, мы сейчас с вами будем говорить только о свете, о негативе поговорим потом. Самое главное – это действие на практике. Вот даже одного историка спросили, почему победила Красная Армия в гражданской войне. И он ответил, потому что большевики, в отличие от белогвардейцев и интервентов, они смогли сформировать четкое представление о будущем. Они сказали, как будет. И люди в это поверили. И в принципе так оно и случилось. Ну, в конечном итоге. Откуда у будущего берется такая сила вдохновения? И откуда берется сила вдохновения у людей, которые в это верят?
На самом деле время нейтрально. Оно не сулит нам ничего ни хорошего, ни плохого. Оно не ответственно за наши поступки. Время дает нам свободу выбора, вот и все. Это пространство, где мы можем использовать свободу выбора. Еще по-другому время называют волей Бога в ведах. И воля такова, что этот мир отдан человеку со всеми его энергиями. На его как бы усмотрение, на его выбор. И поскольку есть разные типы людей, они по-разному понимают время. По-разному используют время. Кто-то убивает время в гуне невежества. А вот люди в страсти, которые выше невежества, они верят в будущее. Они не верят в настоящий момент никогда. Потому что в настоящий момент всегда есть какие-то неудобства и недостатки. Поэтому не стремятся к будущему, как к той идее, где мы можем устранить все недостатки, и что это такое будет. В видении говорят всем, что в будущем мы можем создать вот такие условия, вот такой комфорт, вот такое богатство, достояние, образование, технику, науку. Мы на Марсе яблони посадим в будущем. То есть они мечтают вот о такой идиллии, где нет недостатков, но когда им говорят, что в будущем может быть, могут быть проблемы, они сильно расстраиваются. Они не хотят в это верить. И тем не менее, старые люди часто говорят, что раньше было лучше, что сбивает с толку как бы других людей. И, то есть вот время прошлое мы идеализируем или неправильно понимаем. В настоящий момент что-то нам не нравится, всегда какие-то неудобства, хочется что-то доделать, переделать. И будущее всегда кажется светлым. То, что было в прошлом, кажется, это архаизм, это все отсталое. В настоящий момент еще недоработано, это виноваты причем прошлые поколения. Вот, мы получили от них наследство, но мы-то знаем, что нужно сделать для будущего. Это называется иллюзия в страсти. Это люди в страсти так мыслят все. В невежестве они, ну, например, наркотик принимают, им вообще все равно, что там прошлое, настоящее, будущее. Абсолютно не интересуют никакие аспекты времени или философии или жизни. А вот в благости человек верит в себя и в свое взаимодействие с временем. То есть я должен найти применение свое полезное. Каждый момент времени, там нет потери времени, там нет потерь на этом пути. В страсти сплошные потери, потому что человек в настоящий момент не использует. По-настоящему он всегда недоволен чем-то. Не может оценить по-настоящему близких людей, то, что есть сейчас, как бы вот полюбить это все по-настоящему. Любовь всегда какая-то воображаемая, где-то, когда-то.
Ее не существует, если она воображаемая в будущем.
Да, где-то в будущем. Меня ждет все это счастье, меня ожидает. И в итоге такие люди утверждают, счастье это не то что-то существующее, это то, к чему мы всегда стремимся, но не достигаем. Это в страсти. А в благости, счастье вместе с временем, со всеми энергиями в настоящем моменте именно. Остановись мгновение, ты прекрасна. Вот это вот сложно. Как остановить это мгновение? Как утвердиться в настоящем моменте времени? Веды говорят, что если вам удастся утвердиться в настоящем моменте времени, вы достигаете осознания вечности.
Именно настоящее время.
Настоящий момент.
Вот сейчас вы сказали интересную вещь о том, что действительно все стремятся в будущее, где-то там видят свет, то есть в конце тоннеля, в будущем. Причем вся русская драматургия практически, она построена именно на этом. То есть немного момент надежды, который опять упущен, но мы будем верить, что в будущем все будет хорошо. Вот это ведь тоже воздействие. Причем все наши киносценарии, они строятся по такому же принципу. Вот исходя из этих фильмов, которые мы посмотрели, два отрывка, чья точка зрения, чье мировоззрение вам ближе? Иван, которого играет Ролан Быков и «Служили два товарища», либо Чапаев, не хочется у них эту веру забирать. Она их греет. Все-таки они с улыбкой о нем говорят, хотя и не живут в настоящем. Либо живут, вот в чем вопрос. Либо Некрасов, которого играл Олег Янковский. Он говорит, нет, все-таки как людей не корми, родной мой, все равно будут воровать и тюрьмы будут. Чья точка зрения вам ближе? И могут ли эти две точки зрения ужиться в одном человеке?
Две точки зрения справедливы в разных обстоятельствах. Человек должен иметь видение будущего вдохновляющее. Но когда это полезно, когда это реалистично, когда он осознал настоящий момент. И вот этот момент осознания, говорится, одно мгновение достаточно для того, чтобы обрести полноту опыта жизни, вот этого полноценного состояния настоящего момента. Что настоящий момент не зависит ни от прошлого, ни от будущего. Я есть всегда. Я не был вчера и не буду завтра. Я просто буду сейчас, всегда сейчас. Я был всегда сейчас, есть всегда сейчас и буду всегда сейчас. И вот этот момент я могу проецировать на будущее. И он исполнится. Если я достиг осознания вечности.
То есть вы хотите сказать, что человек одновременно существует и в прошлом, и в будущем, и в настоящем?
Одновременно в уме.
В уме.
В уме это так. Угу. Но когда он осознал настоящий момент, его жизнь становится непрерывной. Mm-hmm. Нет больше ни будущего, ни прошлого. Это просто сознание. На чем мы зафиксированы? В материальном мире измерений есть три аспекта. Время как бы разделяется. Оно не разделяется, оно цельное, одно целое. Но здесь оно разделяется на три составляющих. Прошлое, настоящее, будущее. Разделяется в соответствии с типом тела, которое я имею. У муравья свои 100 лет, там тоже 100 лет. Mm-hmm. Пчела живет 30 дней, но это ее 100 лет, она все успевает сделать. И у нас свои 100 лет, и у Вселенной тоже свои 100 лет. То есть измерение времени зависит от ума и тела, в котором я нахожусь, как сознающая частица. Я измеряю именно вот эти... В детстве время идет очень медленно. Один день прожить — это много. Но если что-то завтра, это... О, когда еще будет, ребенок думает. За день столько много успевает сделать, боже мой. Уже когда человек достигает зрелости и много работает в страсти, время летит, годы как недели улетают просто. Видите, как бы другое измерение времени. Другой режим как бы сознания, чувств, ощущений, деятельности. И в старости снова оно замедляется. В тамос погружается человек, то есть теряет свою жизненную силу, постепенно угасает. И в тамосе все замедляется у него. И вот Достоевский пишет этот опыт человека, которого везут на казнь. Он сам пережил этот опыт, собственно.
Да, да, да. Пишет. Дайте мне пятачок земли, я на нем буду жить.
Вот. И вот он описывает, да, этого человека, который везут на казнь, такая клетка, какая-то там телега, и вот его везут по улице. Осталось ему жить несколько минут. Но он думает, у меня еще много времени. О, еще до того поворота целый квартал, сколько, 100 или 150 метров, у меня еще много времени, я еще успею подумать о многом, узнать о многом. А когда человек уже... Момент смерти наступает, за несколько секунд всю жизнь просматривает не спеша. Один человек мне рассказал, время войны, он видел, как в него выстреливали, пуля выходила из ствола медленно и приближалась к нему. Так ускорялся ум, и время изменялось. Это наше восприятие. И мы знаем, что в зубном кабинете, когда сверлят зуб, больно. 30 секунд потерпеть – это очень долго. Это ад вечный. Там такая боль, что даже вот ад становится вечностью. Угу. А счастливые часов не замечают, влюбленные. Время быстро пролетает, быстро. Вот это измерение, наше измерение времени. А само время, оно нейтрально и вечно. Оно никуда не течет. Мудрецы говорят, что время сбивает с толку потому, что течет река времени в двух направлениях одновременно. В противоположных. Из прошлого в настоящее, в будущее. И из будущего в настоящее, в прошлое. Два течения одновременно. Она сбивает с толку.
А раз мы заговорили, вот я думаю, у наших зрителей обязательно возникнет вопрос, может быть, даже у женской половины больше. как влиять на время и возможно ли это? Вот, то есть замедлить ход старения, многие не хотят стареть, а это ведь зависит только от времени.
Совершенно верно. Надо на этом научиться взаимодействию с временем. Время непобедимо. На санскрите аджита. Никто не может победить время. Но время побеждает все, говорится. Угу. Все. То есть победитель. Но вопрос победителя. Какая цель этого победителя? Поработить? Время может поработить или освободить.
Угу.
Вот это наше отношение уже с временем. Если мы хотим убить время, оно порабощает нас. Если мы целим каждое мгновение, оно освобождает нас от страданий. Страдания все – это прошлое и будущее. В каждом настоящем моменте мы страдаем просто в воображении. Мы думаем о потерях прошлого и о том, что у нас нет и нужно получить в будущем. Мы всегда обеспокоены в настоящий момент времени. И поэтому не понимаем, что сейчас, в данный момент, идет полноценная жизнь, прямо сейчас. Я могу освободиться от всех этих умственных сложностей прямо сейчас при помощи времени.
Время – друг.
Время – друг.
Ну и враг для кого-то тоже.
Да, да.
Вот возвращаясь к теме будущего времени, причем к разговору о Чапаеве, о Некрасове, об Иване из фильма «Служили два товарища», вдохновляет людей будущее время, все-таки вдохновляет. А вот если говорить о религиозных учениях и вообще о ситуации в религии, которая сейчас есть, например, в христианстве будущее время преподносят как страшный суд. То есть это мрачно, там будет все плохо, судить будут, я сам крещенный, и то есть у меня в голове уже сложился такой образ, то, что там плохо. То есть если я буду грешить в этой жизни, меня все равно накажут. И немного как-то не хочется туда уже идти, в это будущее время. Поэтому такой вопрос. Религиозные учителя, которые сейчас сеют это знание, в чем они правы, в чем они не правы, преподнося именно будущее вот таким? И какое знание они должны нести людям, говоря о будущем времени?
Каждый человек – это сеятель в своей жизни. Есть семена греха, как только что мы услышали, да, понятие греха, есть семена праведности. Семена праведности – это наше светлое будущее. Семена греха – это страшный суд. И в зависимости от того, сколько посадил семян, какого сорта, я испытываю определенное настроение – страха или вдохновения. Если я совершил много грехов, я боюсь суда, я боюсь полиции, органов власти, закона боюсь. Я боюсь законов жизни, потому что я их нарушаю. То есть это приближает меня к страшному суду. Время приближается к страшному суду. Я как кролик пасть удава, как будто под гипнозом, против воли, но иду все равно в этом направлении. Ничего не сделаешь. Один человек рассказывал мне, как они прыгали с парашютом. И он на земле решился на это. А ему сказали, ну сначала тренажер есть, вот эта вышка, поднимись туда, и там пристегнись, и вот с этой высоты, там уже раскрытый парашют, можно спуститься, тренажер такой прежде чем. Подумал, ну что-то, это же очень просто. Но когда поднимался вверх, испытал страх высоты. И на самом деле показал, очень опасно. Но поскольку он уже обещал, и действие уже началось, и под контролем и наблюдением, он понял, что он не может прекратить это действие. Много факторов мешают ему, совесть, допустим, стыд. Влияние окружающих, что уже все готово и для него устроено, и он должен просто это сделать. Я говорю, понял, как работает время. Говорит, оно неотвратимо, ты ничего не можешь сделать. Ты просто должен, если ты решил, принял решение, должен это сделать. Если ты сделал какой-то поступок уже, шаг, ты должен это сделать. Все. Все остальные события уже, говорит, от меня не зависят. Вот так работает время.
Получается, мы как веточка, которую несет это течение.
Семя, бросаем семя. Оно работает уже под влиянием времени. Допустим, я бросил семя греха, но не хочу наказания. Ничего не получится. По влиянию времени все равно это произойдет.
Если только ты не вырвешь сам этот плод, который растет.
Да. Или я посадил хороший плод, а думаю, а он теперь мне больше не нужен. Он все равно созреет и даст этот плод. Я, может быть, уже не нуждаюсь в нем, но вдруг получаю. В жизни так бывает. Это работает время. Так и работает с временем. Поэтому говорите, что должен быть внимательным в своих желаниях в жизни и какие семена сажать, чтобы потом в будущем не разочароваться в этих результатах, которые я вот сейчас создаю. В настоящий, в данный момент это происходит. Настоящий момент – самый важный момент. Остальное делает время.
Угу. Александр Геннадьевич, мы с вами приближаемся к очень интересным вопросам, на которые вы уже начинаете отвечать. Но перед этим я хочу обратиться к нашим телезрителям. Мы с вами посмотрим еще два отрывка. На этот раз из кинофильма «Человек-амфибия». Замечательный советский фильм. И американский фильм «Бегущий по лезвию бритвы». Посмотрим внимательно и потом вернемся к нашей беседе.
Значит, по-вашему, пусть все остается так, как есть.
Нет.
несчастным надо помочь. Но поможет им не политик, не газетчик, а ученый.
Да?
Да.
Уж не вы ли?
Я. И именно я. Я уведу бедняков в счастливую и благодатную страну, где их никто не будет притеснять.
Куда же? На небо? На Луну?
Нет. В океан. В океан. Там на дне океана нет ни бедных, ни богатых. Там все будут жить свободными и счастливыми.
Так это что же, будет республика утопленников?
Не смейтесь, Олсен. Я открываю вам величайшую тайну. Вы представьте себе океан, населенный людьми, которые дышат в воде, как рыба.
Дорогой друг, но это похоже на сказку.
Нет, это не сказка. Идите за мной.
Морской дьявол!
Не надо. Это мой сын Ихтиандр. Первый гражданин подводной республики. Переоденься и возвращайся сюда.
Хорошо, отец.
В детстве я обнаружил у него неизлечимую болезнь легких. Чтобы спасти мальчика, я пересадил ему жабры молодой акулы. И вот эта очень рискованная операция удалась. И вот тогда у меня родилась идея о создании подводной республики.
Сальватор, я преклоняюсь перед вашими гениальными руками. Но ваша идея о подводной республике – это утопия. В этом подводном царстве снова возникнут бедные и богатые.
Ну, это я уже читал в вашей газете.
Хорошо, хорошо. Допустим, вы пересадите жабры всем желающим. Но ведь люди есть люди. Они будут тосковать по земле.
Дискуссия прекращена, дорогой Олс.
Ну что ж, мы возвращаемся к нам в студию. Вот мы посмотрели два отрывка из фантастических фильмов. Вообще фантасты имеют свойство моделировать будущее. Вот, к примеру, Жюль Верн, который предсказал практически все, что сейчас есть в нашем современном мире. Пророк он или нет, мы об этом поговорим чуть позже. Но вообще фантасты делятся на два типа. Те, которые говорят о светлом будущем, и те, которые говорят о негативе, который нас ждет впереди. Поэтому у меня к вам два вопроса, Александр Геннадьевич. Вообще, правы ли фантасты, которые говорят о свете? Тот же самый доктор Сальватор. Вот он говорит своему другу, который сомневается в том, что на глубине под водой не будет ни бедных, ни богатых, но он уверен. Он говорит, так оно и будет. Это будет светлый мир, это будет прекрасный мир. И эпизод, который посмотрели, «Бегущий по лезвию бритвы», там уже утопия другая, там антиутопия, там мир, который катится в бездну. В чем правы те и не правы эти?
Правы те и другие.
И те, и другие.
Но вот тут разные обстоятельства. Те люди, которые верят в светлое будущее, это скорее их желание, чем какая-то научная основа. Как этот ученый, он не научно рассуждает, потому что реальность, вот там есть реалист рядом, он понимает, что там, где люди появляются, люди сами создают это неравенство. Неважно, это в океане будет или на земле, то есть природа человека остается прежним, как реалистически смотрит, и он готов к полемике. А этот ученый, он как бы глубже смотрит в себя, не на землю, не на людей, а смотрит в свою природу, в свой мир идеальных желаний. И он понимает, что это тоже должно быть где-то, реализоваться вот это вот счастье, мир, любовь, да, счастливый человек. И обычно такие люди, они связывают вот это счастье, идеальный мир с какой-то стихией. Возможно, это воздух, как птицы, они летают, там тоже есть свобода, пространство, независимость. Там
тоже. Это опять же происходит где-то, а не сейчас.
Где-то, в какой-то стихии. Кто-то говорит в океане, кто-то говорит на необитаемом острове буду счастлив с любимым человеком. Кто-то говорит, нет, если я полечу в космос, на другую планету, там я обрету счастье. Они создают такую иллюзию, потому что на самом деле счастье приходит только в другой стихии. Не в материальной стихии, а в стихии любви, духовной стихии. Если мы достигаем этой стихии, то мы в любом социуме, в любой ситуации становимся счастливыми. То есть людям нужна любовь на земле, нужна любовь в воде, нужна любовь в воздухе, нужна любовь везде. И вот поскольку они не постигли эту стихию научно, они не могут как бы планировать научно эти вещи счастья. Они начинают делать какие-то прожекты, и реалисты говорят, ну, несерьезно. А реалисты это те, кто, они тоже имеют желание жить лучше, как и все люди. Но они понимают, что по законам природы это невозможно. Люди, каждый имеет недостатки, пороки, и с этим ничего не сделаешь, они говорят. Должны просто использовать их пороки для своей пользы. Нужно изучить этих вот природу людей, и быть игроком, и выиграть эту жизнь. Вот, создать свое личное счастье, потому что с людьми вместе это невозможно. В каком-то смысле этот ученый тоже говорит, что нужно уединиться, уйти в океан от людей. И, вот. И древние книги говорят то же самое. Если хочешь постичь себя и достичь счастья, уйди от людей, которые вот заняты жадностью, завистью, враждой, вот, дележкой имущества постоянно, обманом. Уходи из этой среды и погрузись в мир любви, как есть движение, создать пространство любви свое, скажем, на сумме гектаре земли, вырастить там, скажем, те деревья живые, которые связаны только с тобой, и ты только с ними, и ты создаешь вот это вот пространство любви, куда ты попадаешь, и чувствуешь, что ты счастлив. То есть много всяких идей. Они все правы по-своему. Но, что говорят веды, эти пространства уже существуют. Пространство внизу Вселенной, пространство на средних планетах Вселенной, пространство на высших планетах Вселенной. Поэтому одновременно сейчас на Земле мы идем в разных направлениях. Кто-то вниз, в те пространства, где адские условия какие-то. Кто-то снова попадает в то же самое пространство человеком на Земле. Как мы рождаемся, можно родиться снова, снова и снова в этой же среде. В борьбе за счастье, в поисках истины, и так и ничего не поняв. Это человеческая среда. Человек не может понять сам своими усилиями смысл жизни. И есть пространство вверху, о котором мечтают вот эти вот наивные люди, ненаучно, но оно существует реально, существует этот мир идеальный, он за пределами как бы материальных качеств, материальных законов существования, то есть мир духовный. И достигается тайная среда через определенное умонастроение и деятельность.
Александр Геннадьевич, а ведь доктор Сальватор, он из благородных побуждений это хочет сделать. Получается из ваших слов то, что люди не имеют даже возможности что-то изменить. Он говорит, нет, это общество, он хочет его строить здесь и сейчас, в настоящем. Начал со своего сына, пересадил ему жабры молодой акулы, вот он плавает счастливо. Говорит, сейчас я к нему еще добавлю пару таких молодых парней, девушек, будет прекрасно. Получается, у него это может и не получиться. Что ему делать? Это получается, ему нужно просто найти счастье внутри себя, и тогда даже эта идея о будущем исчезнет, или как?
В этом ошибка вот этого фанатичного несколько ученого, который даже не хочет спорить, абсолютно уверен в своей идее, да, он даже не хочет полемики никакой. Но скорее там сыграла роль его личная боль за сына, судьба его сына, который потерял легкие в детстве, он его посадил, пересадил жабры молодой акулы. Но совершенно справедливо, что он должен был начинать не с сына, а с самого себя, этот процесс. Вот тогда он смог достичь какой-то цели. В этом ошибка. Что все люди хотят с кого-то начать, но не с себя. Со своих детей хотят новую жизнь, скажем. Или со своих внуков. Ладно, дети не удались. Я внука сделаю настоящим человеком. Я много слышал от родителей такие вещи. Угу. Вот мой сын, и он будет настоящим человеком. Не то, что вот мы или кто-то там еще, мы все не очень совершенные. Но вот это мы с него начнем. А начинать нужно с самого себя.
Я, скорее всего, с вами соглашусь. Потому что я недавно слышал от умного человека фразу. Это отец молодого парня, который говорит, вот я к 10 годам своего сына понял одно, что мне нужно быть в любви, и быть благородным. И мне ничего не нужно воспитывать, никого. То есть сын будет за мной повторять просто. То есть это работает на самом деле. Хорошо, Александр Геннадьевич, а вот скажите, это вообще правильно, то, что люди пытаются спрогнозировать будущее, пытаются смоделировать его? Либо это настолько недосягаемо, настолько такая сфера, которую мы даже касаться не должны? Вот она будет отдельно, мы отдельно.
Будущее предопределено. Никто не может спланировать будущее на ближайшие тысячи лет, как говорится, хотя бы. Так Булгаков выражается. Хотя бы на какую-то тысячу лет план нужно иметь. Но мы не способны. Человек не знает, что даже будет с ним сегодня вечером или завтра утром. Вот мы в таком положении находимся. Это реальность. Будущее предопределено. И оно циклично. И поскольку оно циклично, я могу видеть будущее в каком-то смысле слова. Завтра, я знаю, будет утро. И так далее. Циклы существуют. Я ориентируюсь по циклам. Это вот в том измерении, где я нахожусь. А вот, скажем, в другом измерении, на Солнце, нет этих циклов солнечных. Там время как бы постоянным кажется. Так и говорится, Веда, что есть такие сферы Вселенной, где нет солнечного света. Солнца нет. И люди не имеют понятия о движении времени. Им всегда кажется, что они живут в вечности.
Причем это доказано. Черная дыра там, где нет времени. Все абсолютно. Да.
Оно как бы есть, но не проявлено. Невоспринимаемо. Здесь по циклам ориентируемся. Один день, два, три. Можем посчитать, как течет эта событийность времени. Да? Циклы. Если нет циклов, мы не можем определить время.
На Земле циклы существуют в материальном мире?
Год, месяц, дни, секунды, минуты, вот эти вот.
Александр Геннадьевич, давайте почувствуем себя футурологами, немного попредсказываем. А вот, к примеру, если знать, как сейчас развивается в настоящем ситуация на планете, в человечестве, в обществе, какие мы можем дать прогнозы на 20-30 лет вперед? Вот именно вы, вот именно как сейчас себя ведет человек в самых худших его качествах? И как это может измениться, если все-таки на Земле происходят добрые дела? 20-30 лет максимум.
Тогда давайте отключим на минуту цикличность времени, если это возможно, попытаемся. Давайте забудем, что было раньше, что было вчера, что было 10 лет назад и что будет. Перестанем сейчас планировать. Давайте сейчас посмотрим на настоящий момент и получим ответ. От настоящего момента мы получим ответ, что было в прошлом и что будет в будущем. Только от настоящего момента. Один человек, таксист, когда-то меня подвозил в 90-х годах в России. И он понял, что я занимаюсь какой-то мистической практикой, йогой. Через какую-то минуту. И он стал спрашивать, что будет в будущем, будет ли лучше. Я сказал, что ты имеешь в виду лучше, что ты имеешь в виду под улучшением. Говорит, когда дадут деньги? Тогда была девальвация, там страшное было время на самом деле.
90-е.
Люди были напуганы, там и голод, и карточки были какое-то время. Напуганы за себя, за семью, за будущее. И поэтому вот он, это таксист, и он спрашивает, что дадут ли нам деньги в будущем, будет ли лучше. А я его спрашиваю, а сколько сейчас, в данный момент, люди делают хорошего? И он не мог ни минуты здесь остановиться. У него, видимо, накипело. Говорит, сколько ужасно, там рейки, вот это все пошло, вот это вся грязь пришла, бандитизм. Дети становились убийцами, киллеров показывали по телевидению, реклама киллеров была. Это я видел. Это было то время. И он не мог остановиться вообще, его трясло. Я был защищен как бы своей духовной практикой от этого времени, того. Мы ее пережили, как будто не было для нас 90-х годов. Но он был непосредственно в тех событиях, он их переживал, вот эту вот как бы иллюзию ужаса. И он сказал, ничего хорошего сейчас практически люди не делают. Каждый рвет для себя сейчас, каждый выживает для себя, каждый готов убить за свое существование, выжить тут. Я сказал, почему же ты ждешь улучшения, если сейчас ничего хорошего не происходит в данный момент времени? Мы должны сейчас посмотреть, где посеяны семена и какие. И поливать те семена, которые дадут хорошие исходы. Это будет наше будущее.
И опять же начинать с себя.
Да. Настоящий момент уже ясно показывает. Вот перед нами человек вот таких качеств. Понятно, какое будет будущее. Качество определяет будущее, что он сделает. И сколько таких людей в обществе нужно посчитать в процентном отношении? Вот оно наше будущее. Какое сейчас дети получают образование? Сейчас уже, сейчас. О чем они не думают сейчас? Кем они хотят стать сейчас? И от этого можно понять, что будет в будущем, все это воплотится. И деньги, как дождь, вот он пролил над пшеницей, пшеница вырастет. Над сорняками пролил, сорняки вырастут. Вот мы должны сейчас понять, что сейчас нам, как мы сейчас эти вот энергии, ресурсы тратить, в какое русло. Это будет наше будущее.
Александр Геннадьевич, а вот доктор Сальватор, все-таки возвращаясь к нашему отрывку, не дает мне это покоя. Благородный человек, который понимает это, что нужно сеять добрые семена, что нужно к этому приходить. Но все-таки мы как-то понимаем, что ему это не удастся, что это все-таки утопия. И не будет этого совершенного государства, где не будет ни бедных, ни богатых, и все будут счастливы. Если будущее предопределено, то как нам все-таки, зная сейчас то, что посеяно очень много плохих семян, если оно предопределено, что смириться, либо просто начинать себя, уходить от людей?
Ошибка добра есть. Все, зло начинается с добродетели. С благими намерениями дорога в ад вмачивается. Когда добро указывает на зло, оно становится сопричастным. Настоящее добро, когда устраняются противоречия между добром и злом. Вот этого доктор еще не знал. Хотел уйти от этих плохих людей. От этого плохого мира уйти в другое место. То есть там есть противоречие уже заложено изначально. С этим противоречием, когда я ухожу в уединение, я остаюсь с этим противоречием. Я его также начну видеть, где бы ни находился, я это противоречие реализовываю, распространяю. Поэтому сначала нужно обрести любовь, вот это абсолютного ко всему живому, принять то, что есть. И вот с этого момента я могу что-то улучшать, будущее. Когда нет противоречий. Как это «Убить дракона» называется фильм? Так? Есть такой фильм, старый. Тот, кто убивает дракона, становится сам драконом. Становится драконом. Да, потому что он тоже применяет какие-то злые намерения. Заражается этим злом. Вот в чем как бы ошибка этих современных фантастов. И у Беляева сплошь и рядом, там вот все сюжеты острые, там есть добро и зло именно. И между ними нет согласия, он не дает выхода фантаст. Он не знает, что будет в будущем, на самом деле, кроме технологий.
Вот-вот-вот.
Он не знает, потому что добро и зло остается. И сейчас оно есть, и оно в будущем остается. То есть ничего не меняется. Где же наша фантазия? Как же мы меняем к лучшему жизнь? Если тема только обостряется, добра и зла, в этом фильме, это трагедия, на самом деле. Фантастическая трагедия. Светлого будущего нет. Светлое будущее не может быть такое понятие. Светлое будущее без настоящего. Светлое настоящее должно быть.
Я думаю, мы из этих отрывков вот просто выжили сейчас по максимуму. Спасибо вам большое. Мы сейчас, перед тем, как перейдем к последнему, пятому заключительному отрывку, хочу загадать вам загадку. Как вы думаете, что общего между Илиадой Гомера, между капитанской дочкой Александра Сергеевича Пушкина и мастером и Маргаритой Булгакова? А теперь смотрим, и потом вернемся к нам в студию.
Но дело в том,
да,
что...
Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.
Но это преувеличение. Сегодняшний вечер мне более-менее ясен. Ну, если, конечно, набронный мне на голову свалится кирпич.
Кирпич? никогда ни с того ни с сего на голову не свалится. В частности, вам он ни в коем случае не угрожает, уверяю вас. Вы умрете другой смертью.
Может, скажете, какой?
Охотно. Раз, два. Меркурий во втором доме. Луна ушла. Вечер 6, 7 несчастья. Вам отрежут голову.
Кто? Враги? Интервенты?
Нет. Русская женщина, комсомолка.
Но это маловероятно.
Прошу меня извинить, но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы собираетесь делать сегодня вечером, если это не секрет?
Не секрет. Сейчас пойду к себе домой, на Садовую. А в 10 часов вечера в Масолите, в Московской ассоциации литераторов, где имею честь быть председателем, назначено на 10 часов заседание, и я буду на нем председательствовать.
Нет. Этого быть никак не может.
Почему?
А потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится.
Дорогие зрители, я думаю, вы уже сами догадались, к чему я веду, потому что в Илиаде Парису было предсказано, что он погубит Трою. Когда его отец об этом узнал, он его выкинул в пустыню, как щенка, думая, что он умрет. Ему помогла богиня, он чудесным образом выжил, вернулся обратно в Трою, похитил Елену. Чем это все закончилось, вы прекрасно помните. Троя была сожжена дотла. В «Капитанской дочке» Гринёв ему приснился сон. Сон о дружбе с Емельяном Пугачевым, к чему все это привело, мы тоже помним. Сон был вещий. И, конечно же, отрывок из, я считаю, бессмертного произведения, как кино, произведения, так и книги литературной. То, что Воланд предсказывает Берлиозу на знаменитых Патриарших прудах о том, что он умрет, ему отрежут голову, заседание не состоится. Аннушка уже не только купила знаменитую фразу, но и пролила масло. В просмотренных нами отрывках Воланд, которого играет потрясающий актер Олег Басилашвили, озвучил, когда предсказывал смерть Берлиоза, интересное экзистенциальное явление. Оно в философии носит название «метаистория» или «надистория через историю». Впервые этот термин ввел в обиход русский философ-богослов Сергей Николаевич Булгаков. Он был одним из первых, кто поставил этот вопрос о том, что за видимым пластом истории может находиться еще нечто не уступающее, а даже превосходящее его по важности. История творится в иных мирах и других потоках времени. А здесь, в нашем мире, видна только его небольшая часть, что мы называем своей историей, земной. Но кто-то может видеть эти измерения и предсказывать, предрекать будущее. В нашем случае это был Воланд. Александр Геннадьевич, вы согласны с доводом философа Сергея Николаевича Булгакова? Верны ли они с точки зрения ведического знания? Если да, то можете ли вы сейчас привести видимые примеры из Вед, из которых видно, что законы мета-истории, над историей, через истории действительно существуют?
В Бхагавад-гите это описывается. Когда Арджуна не хочет сражаться на Курукшетре, в силу обстоятельств в виде родственников, он начинает чувствовать сильное сострадание, и он не видит смысла в этой братоубийственной войне. И тогда Кришна говорит ему, что битва уже свершилась. Все эти войны уже погибли. Ты можешь это осуществить, сделать. Если ты откажешься, все равно это произойдет, сделай кто-то другой. Это неизбежно. То есть это предопределено. Он показал ему вселенскую форму. В 11 главе Бхагавад-гиты описывается подробно вселенская форма Бога, где есть пространство, время, все его аспекты, все живые существа, планетные системы. И все он показал в одном месте, одновременно. Здесь же это во времени, в событиях. То есть я должен это осуществить, я инструмент времени. инструмент этих стихий великих. Откуда эти стихи? Кто их создает, эти стихи? Кто наполняет, как бы, это все? Сам человек. Ям-ям, апис, маран, баван. Другой текст из Бхагавад-гиты. О чем человек не подумает в момент смерти, того и достигает в следующей жизни. Это относится не только к смерти. Ум впереди у нас уже. Все это уже свершилось. Так, мы, наши желания, наш ум направляется вперед, туда. Если соединить все эти вот энергии будущего желания людей, мы видим, что все это уже свершилось. Это может сказать не только ясновидец, но просто проницательный человек, который немножко развил свое сознание.
Исходя из обычной логики.
Из обычной логики просто. Просто наблюдая вот это направление энергии, жизненной силы человека через ум, через мысль. Куда направлена мысль? В какое русло? Например, животное идет на водопой. Оно идет туда, где его пища. Оно идет туда, где его партнер. Оно предсказуемо для охотника. Оно думает, что нет, оно просто свободно. Охотник знает, вот по этой тропе оно пройдет. Охотник также знает, что если вы сымитируете звук партнера, он придет сам, этот зверь, и вы убьете его легко. Вот так же действует материальная природа. Чтобы наказать человека, она его не вылавливает, она его привлекает. Его же вкусами, которые он сам имеет, сам создал, его же желаниями. Если я желаю что-то возвышенное, то возвышенное притягивает меня. Если желаю что-то дурное, дурное притягивает меня. Так работает судьба во время. А я при этом делаю, что хочу. Угу. Но это полностью под контролем времени.
А может ли человек действовать непредсказуемо? Вот сейчас это такой вопрос, потому что вы сейчас сказали о таком понятии, как животное, которое идет на водопой, предсказуемое. У Кастанеды есть такое. Когда он учил своего ученика, он говорил, будь непредсказуем. То есть пойди сейчас не на ногах, а на руках. И тогда ты сможешь обмануть время и этот мир. И смерть обмануть, самое главное, он говорил.
То есть... До какой-то степени он прав. Угу. Но на другом уровне это все предсказуемо.
Тоже предсказуемо.
Это для кого-то относительно непредсказуемо. Угу. Например, все люди в городе составляют такой некий хаос, если посмотреть, как передвигаются машины, люди в городе, кажется, некий хаос. Но если вы спросите отдельно каждого человека, у каждого есть точные планы желания, куда он идет. Никакого хаоса нет, все предсказуемо. Но для того, кто не в курсе этих мотивов, причин, для него это все непредсказуемо. Хаос называется. Но это возможно быть непредсказуемым. Для общей, как в общем смысле материальных законов это возможно. Угу. Но непредсказуем Бог. Вот это вот сама непредсказуемость, сама непостижимость, сама неизвестность. Его невозможно постичь в принципе. Если мы соприкасаемся с чем-то божественным, то мы становимся непредсказуемы. Делая простые вещи, получаются невиданные плоды, непредсказуемые плоды. Угу. Вот бывает такое, что человек отдает все, а у него еще больше появляется. На материальном уровне такого не бывает. Если у меня есть, скажем, 100 тысяч тенге, я 50 тысяч тенге отдал, у меня останется 50 тысяч тенге. А вот с точки зрения духовной, чем больше я даю, тем богаче я становлюсь. Непредсказуемо. Против всякой логики. Другая загадка. Угу. Маленькая рыбка. В быстрой реке, плавает куда хочет, против течения, в бок, куда угодно. Большой слон заходит в реку, его смывает течение. Почему?
Потому что рыба в воде – это ее стихия.
Это ее стихия, правильно. Да. То есть нам нужно стать маленькой рыбкой, угу, в реке времени, и мы свободны. А не большим слоном в жизни. Угу. Мы вмешиваемся, идем наперекор, и течение просто нас может устает, течение нас смывает.
Вот я просто к другому вопросу хочу вас подвести. Исходя из того, что мы являемся частью этой мета-истории, то есть чего-то замысла, но живем в этом мире, на этом уровне, о чем говорят веды? Какое будущее нас ждет? Описано это или нет? Потому что в Библии это описано, страшный суд. А в Коране это тоже самое описано. Что говорят веды о нашем будущем, вот этого планетарного масштаба, именно как части мета-истории?
Ближайшее будущее известно, и дальнее будущее тоже известно. Тоже известно. Они разные. Ближайшее будущее, процветание неслыханное. Неслыханное процветание. Но я скажу, какой это период времени. Угу. Период начался где-то примерно 500 лет назад. Процветание, начало процветания. И будет в течение 10 тысяч лет. Как бы сатана будет скован, христианские некоторые богословы говорили, на 10 тысяч лет, тоже предвидели этот период времени. И ознаменовывается он сначала тем, что распространяются духовные знания повсюду. Вот это начало процветания. Умы направлены сейчас людей к духовному. Больше и больше они интересуются духовными знаниями. Это начало золотого века. Это семя посажено. Если его поливать, процветание будет неслыханным.
То есть мы приближаемся к золотому веку?
Да. Мы уже как бы в процессе находимся, иначе таких передач бы не было. Уже раз мы это обсуждаем прилюдно, и в этом есть потребность, понятно, что наступает другая эпоха времени.
И нас не сажают за это.
Да, и да, нас не наказывают пока еще за это. Вот. И когда эти 10 тысяч лет пройдут, конечно же, со временем, снова вступит в силу Кали-юга. Этот просвет, хорошие погоды, снова затянут тучи Кали-юги, тучи вражды, деградации. И там будет страшная картина. Не советую рождаться в это время.
Александр Геннадьевич, один великий румынский философ, Мирча Илиада, его зовут, написал труд о времени, где говорится, что в какой-то момент вся западная цивилизация начала жить в линейном времени. Это линейное время, где ничего не повторяется, где все уникально, и оно породило много негативных вещей. Оно породило экзистенциальное отчаяние перед историей, неврозы, бессилие человека, материалистическую философию, к примеру, это труды Карла Маркса. Но самое главное, укрепило ощущение отчужденности, отделенности человека от Бога. Со слов Мирча Илиады, мировое зло пустило корни в жизни людей, когда они приняли и стали осознанно жить в линейном времени. Получается, что наш герой Воланд, которого мы недавно посмотрели, имеет силу только тогда, когда существует и царствует концепция линейного времени. Как по-вашему, Александр Геннадьевич, вот отойти от идеи линейного времени, что веды по этому поводу говорят, и именно в ведах линейная концепция времени, либо какая-то другая, которую мы не подозреваем?
Это справедливо для физического тела. Один шанс. Одно рождение и смерть. Все, у меня промежуток. Я принимаю серьезную ответственность за эту жизнь, потому что это один шанс. Но для души наджайте мриаты вакада чин на санскрите. Не существует ни рождения, ни смерти. То есть душа вне времени и пространства находится. К ней неприменима вот эта линейность времени. Она находится в вечности. А тело именно развивается по таким законам. Но посмотрите, какой интересный парадокс. Линейности времени, временности времени, необратимости времени и вечного постоянства, когда у меня всегда есть вечные шансы быть счастливым. Вот шанс пропустил в своей жизни, все, упустил, поезд ушел. Такое, да? Для женщины, говорится, один шанс жизни быть счастливой, только веды говорят. По ее природе только один шанс дается быть счастливой. Если она его не использовала, все. Вот такая ответственность. Но для души вечный шанс быть счастливым. Всегда есть возможность что-то улучшать, что-то усовершенствовать. В мире совершенства она живет. И, например, вот как это сочетается, линейность времени и душа. Тело меняется. Вот был ребенком, потом юношей, потом стареет, потом глубокая старость и в конце концов исчезает. Посмотрите, вот эти шансы, которые я теряю, видите, они уходят от меня. Детство ушло, юность ушла, я же продолжаю существовать при этом. И я-то мое продолжает существовать неизменно. Я та же самая личность, я себя так же называю, так же чувствую. Просто я понимаю, что тело меняется. Я сожалею, что я уже не тот, что раньше, имею в виду тело, но я-то то же самое. Я же сожалею, не кто-то другой сожалеет. Вот это вот, видите, соединение материи и духа вводит меня в заблуждение. Что же происходит? Смерть или жизнь? Жизнь или смерть? Быть или не быть? Я вечно курица или яйцо? И вот это противоречие неразрешимое в этой комбинации материи и духа. Только когда душа осознает свое вечное настоящее, оно отвечает на все эти вопросы.
И находится в настоящем.
Находится всегда в настоящем, в вечности.
Александр Геннадьевич, когда мы с вами на первой передаче, когда мы о судьбе говорили, о понятии судьбе, я почитал литературу Бхагавадгиту, правда, краткое содержание, и почитал о таком понятии, как заря творения. Мы с вами об этом говорили. Когда создалась основа всех живых существ, основа мироздания, в этот момент мои коллеги, редакторы программы, они тоже мне помогли, и сказали, что время Кала, о котором мы, кстати, говорили в начале программы, в союзе в совокупной материи проявлено лишь для того, чтобы скрыть божественную реальность, самого Бога скрыть. И весь наш видимый мир – это огромный хитроумный занавес, скрывающий метафизическую реальность. Отсюда и вся эта заваруха с криками о том, что где Бог, почему я не вижу, если Он есть, почему Он себя не проявляет и так далее. То есть вот эта вся заваруха идиотская. Правда это или нет? Как не попасть в такую заваруху? И как знание о времени поможет лично мне вот в этой непростой ситуации, я считаю?
Картина такая описывается в древних ведах, что этот мир создается Богом изначально. То есть материальные энергии исходят из его дыхания. Семена вселенных исходят из его пор, из его дыхания. Но что он делает? Он просто лежит и спит в йога-нидре. Бездействует. В этом мире действуют его энергии. Самого его части как будто бы здесь нет, как будто Бога нет. Он в йога-нидре находится, в отсутствующем состоянии. Если я сплю, меня все равно что нет. Я не проявлен, как бы я вроде как есть, вроде я не проявлен, не знаю, кто это.
Но вы дышите.
Да.
То есть дыхание.
Но вот это дыхание выдает, что что-то есть за этим. Люди чувствуют, какая-то причина есть всего этого. Вселенных, этих живых существ, этих планет. А вот что за причина? Она не проявлена в спящем состоянии, как бы. Авьякта называется еще, как время. Ее никто не видит. Авьякта. Не проявлена. Ее нельзя физически потрогать и показать. Вот время. Не проявлено. Но все чувствуют, что оно как бы есть время. Вот эта сила времени на себе человек чувствует, как влияет она на него. И поэтому этот мир называется сном Бога. И люди согласны, что жизнь как сон проходит точно.
Вы имеете в виду мир, который мы видим?
Да.
До которого можно дотронуться?
Да. Но сон – это то, что проходит.
Угу.
Ночной сон прошел, и дневной сон тоже прошел. Все ушло в будущее, все, его нет, этих событий. Это все равно сну в итоге. И бодрствование наше, так сказать, и сон, в котором мы находимся, пребываем, и задача человека – научиться жить в реальности, когда он бодрствует и когда он спит. Но он должен быть пробужденным, он должен пробудить свои отношения с Богом. Бог спит для людей, которые хотят забыть его.
Mm-hmm.
Это материальный мир, вот этот весь конгломерат, вот этот, это вот как раз собрание тех живых существ, которые хотят, ушли сюда, чтобы забыть Бога, чтобы жить без Бога, по своим законам. И мы творим себе будущее, настоящее, мы думаем о прошлом, мы сами, да, сами решаем здесь, как быть друг с другом, кого наказать, кого миловать. Сами все изобретаем и сами за это отвечаем. По его закону. А закон остается в силе. Закон – это Бог, дхарма. И закон существует, и мы взаимодействуем с этим законом и получаем результаты, которые заслужили. Но хозяйничать пытаемся мы здесь, именно в этом мире. Но если мы пробуждаем свои отношения с Богом и вручаем как бы это управление Ему, все становится совершенно.
И Бог сам пробуждается в этот момент?
Да, Он пробуждается внутри сердца. Там Он спит для материального творения. А в сердце локализованный аспект существует. В каком-то сердце Он спит, в каком-то Он пробужден. Он локализованно может действовать по-разному еще, к разному человеку, к разному живому существу по-разному может поступать. Если мы пробуждаемся к отношению с Богом, он тоже пробуждается, но внутри сердца, не для всех. Если, конечно, все проснемся, он проснется для всех. Но это идиллия. В материальном мире такого не бывает. Этот мир создан специально для забвения Бога. Но тот, кто пробуждается, Бог пробуждается также для него.
Александр Геннадьевич, в заключение хочу вас спросить, на что людям нужно тратить свое драгоценное время? Потому что жизнь наша и так короткая в сравнении с планетой, с другими существами. Что нужно делать для того, чтобы их будущее изменилось?
Пурана говорится, что с каждым восходом и закатом солнце сокращает жизнь материалиста, но не духовного человека. Духовный человек приближает к вечности время. И дается пример кошки, хватающий зубами крысу. Это олицетворенная смерть для крысы, это леденящий ужас смерти. И та же самая пасть кошки для котенка – возвращение домой, бесстрашное. Поэтому главное, как бы, если все наставления древних вед соединить вместе, в какой-то формуле привести, что мы должны, как мы должны жить во времени, помнить о Боге и все, никогда не забывать. Два правила – помнить и никогда не забывать. И на этом пути потерь нет, вы не теряете время. Вы не теряете время, когда думаете о Боге. Время не идет для вас.